Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня тема нашей передачи звучит так. Проект «Человечество. Успех или неудача?» Это, собственно говоря, название новой книги Александра Свияша. Александр Григорьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Свияш – известный практикующий психолог, писатель, автор нескольких бестселлеров, в том числе «Как жить без лишних переживаний». И вот его новая книга. Поэтому первый вопрос Александру Свияшу я бы так и сформулировал. Как и почему вы решились на такие обобщения, перейдя с уровня практикующего психолога на уровень философа?
Ну да, предыдущие книги были посвящены конкретным темам, скажем, там, здоровье в голове, не в аптеке, что мешает быть богатым, советы брачующимся, забракованным, страстно желающим забраковаться. А то есть книги методические, в которых рассматривалось конкретные ситуации, конкретные сложности в голове человека, которые приводили к проблемам. А эта книга на более общего плана, потому что люди, которые вот читают книги, используют эти техники предложенные, у них жизнь налаживается, скажем, часто. Уходят семейные проблемы, налаживается финансовое положение, и они говорят, а что дальше, как жить, какова цель жизни вообще, зачем человек живет, зачем существует. То есть пока мы решаем свои текущие проблемы, понятно, что нам до этих философских вопросов нет дел. А когда какие-то наши цели ближайшие реализованы, то начинаешь думать немножко уже о душе, вообще есть ли смысл в жизни, какое у меня предназначение. И, собственно, вот на эту тему я написал книгу.
Ну и начнем, наверное, с главы, которая называется «Животное ли человек?».
Сейчас в психологии довольно модно, ну не модно, а популярно рассматривать тему этологического подхода. Этология что делает? Она изучает инстинкты, в основном у животных. И сейчас выясняется, что, оказывается, и люди в своем поведении очень сильно бессознательно руководствуются инстинктами, не задумываясь об этом. Женщина, хочу выйти замуж. Хотя спрашиваю, а зачем ты хочешь выйти? Хочу ребенка иметь. Я не знаю, как же без этого жить, как бы. И не могу. Это бессознательное инстинктивное начало, инстинкт продолжения рода. Это нормально, как бы. Люди выживают из-за этого. Но это порождает массу проблем, потому что, возможно, ей на самом деле не хочется выходить замуж, она боится этого, возможно, там опыт уже какой-то был. Но вот этот инстинкт, он вне разума, он действует независимо от нашего сознания, от нашей воли, и мы не можем им управлять, и погружаемся в бесконечные переживания.
Ну, вы рассматриваете, скажем, инстинкт продолжения рода как...
Как причину возникновения проблем в жизни человека, в жизни женщины или мужчины, потому что инстинкт диктует поведение, скажем.
А это инстинкт социальный или природный? Может быть, и социально, просто
это
общество
природный
считает,
инстинкт.
Что...
Нет, ну, вот, скажем, мужчина, как инстинкт проявляется? Берем самцов, самок, любых животных. Если самец достиг чего-то в своей стае, он выбирает лучшую самку, заводит от нее детей, но плюс ему инстинкт говорит, твое семя не должно потеряться, вдруг у самки не будет продолжения рода. Значит, нужно покрыть других самок, скажем, обезьян, собаку, кого-то еще. Самец, занимающий лидирующее положение в стае, высокоранговый, он, ну, скажем, оставляет,
семенить
как можно больше самок. И мужчин то же самое, на самом деле. Он может любить свою жену, но при этом, достигнув положения признания в социуме, он стремится к другим женщинам бежать. Он не понимает, зачем это он делает. Это инстинктивно бессознательно начало. Женщина предъявляет к ним претензии, ревнует, выясняет отношения. А когда вот им объясняют, что это вот подождите, у него самцовость немножко пройдет, не успокаивается иной раз и говорит, ну ладно, что можно поделать. Ну, в общем, да, успокаивается, да. Это довольно распространенная вещь, потому что вот это инстинктивное проявление, ну, вот у россиян, скажем, оно довольно сильное. Оно не такое сильное, как у жителей там, азиатских стран, но в разы сильнее, нежели там жители европейских стран. Есть такой показатель примативности. Он показывает, насколько мы приматы. Вот. Если взять, там, скажем, Новую Азию, там, наверное, процентов на 80. Если взять Европу какую-нибудь, Скандинавию, там процентов 25-30. Вот я оцениваю нашу примативность массовую. Процентов 65.
Это когда хорошо или плохо?
Ну, это жить веселее, скажем. Потому что у рассудительных людей скучная жизнь. Они все продумывают. У них все прописано в законах, там, в порядках, в правилах.
Это как немцы, американцы.
У них мало общения нет. А у нас стайный инстинкт. Нужно сбиться в стайку. Нужно с родственниками встретиться. Нужно помочь, поучаствовать в их делах. Но у нас это уже немножко утеряно. Взять тот же Казахстан. Там девушка уходит замуж. Так там 50-60 родственников обсуждают это дело. Это же общее дело. Вот. А на Западе там выходишь замуж. Да, выходишь замуж. Это твое дело вообще-то мало кто.
Родители иногда не знают,
да, не знаю. То есть там инстинктивное начало в поведении человека подавлено, но оно не востребовано, потому что страна очень безопасная. Вот, то есть инстинкт зависит от степени безопасности. Если условия проживания опасны, то инстинкт нужен, человек выживает лучше в этих условиях. У нас вот как бы посередине. немножко опасно, немножко безопасно.
А в какую сторону идет развитие?
Ну, снижение примативности. Идет повышение уровня жизни людей, люди начинают больше зарабатывать. То есть они покупают дома, машины, то есть повышается уровень безопасности и примативность снижается. Собственно, с этим связано падение рождаемости. Как только человек выходит на некий уровень, он уже начинает больше думать о себе, а инстинктивное начало у него подавлено, он уже не рожает детей, ну, просто так, мимоходом.
С точки зрения социальной психологии, вот эти тенденции к чему могут привести?
Ну, повторение того, что на Западе как бы рациональная часть населения, достигшая уровня благополучия, ну, с доходов там тысячи, там полторы тысячи долларов в месяц, она перестает размножаться. Размножение идет за счет людей с низким уровнем дохода, которые выживают, и которым некогда сильно думать, им нужно выживать. У них востребовано инстинктивное начало, они достаточно активно детей производят на свет.
В поисках смысла.
У нас в гостях Александр Свияж, практикующий психолог, писатель. И сегодня мы обсуждаем его новую книгу, которая называется «Проект человечества. Успех или неудача».
Вот, вот бессознательное начало, оно везде проявляется. На работе. Человек рациональный, он подбирает сотрудников по принципу деловитости, скажем, соответствия требованиям. А человек высокопримативный, он подбирает своих друзей, родственников, одноклассников, с кем вместе в армии служил. Потом у него возникает куча проблем, потому что они могут не справляться с работой, а уволить их нехорошо, потому что, ну как же... Если руководитель выбирает, вот, зная его уровень примативности, можно сказать, кого он будет брать на работу. Как будут складывать отношения?
Так это тогда получается примативность, некое проявление в том числе и социальной инфантильности?
Ну, инфантильности вряд ли, активность достаточно высокая, но просто предсказуемо, как будет себя вести человек, будет вести ли он как рациональный человек, либо будет руководствоваться бессознательными какими-то мотивами. Вот. Высокая амбициозность, скажем, у наших. Это инстинкт лидерства, выживания. В форме лидерства занимать как можно более высокое место в обществе, в среде. И, собственно, вот эти наши присказки: пить так бучку, воровать так миллион. Любой мужчина, возьмите, он очень амбициозен. Каждый стремится заработать миллион. И тут им виноваты окружающие. Вот я на тренинговом бизнесе видно, что на тренинги ходят в основном женщины, которые изначально предполагают, что они в чем-то несовершенны.
Это тренинги, которые помогают развить бизнес-способности?
Ну, скажем, найти мир в душе, да, скажем, найти причины проблем в отношениях, по работе, в бизнесе в том числе, да. А мужчины редко ходят, потому что, ну как же, пойти на тренинг, это признать, что ты в чем-то несовершенен, что ты в чем-то дефектный. Как я, такой суперсамец, пойду? На Западе активно мужчины ходят, там и более активные посетители тренингов, чем женщины. У нас женщины 70%, 30% только мужчины, если это позволяет.
Неизвестная планета.
Хорошо, а вот примативность, то есть близость к корням.
Степень проявленности, степень, да.
Степень проявленности. Это характеристика, которая должна с воспитанием, с социализацией, с возрастом уменьшаться, уходить совсем?
Ну, в общем, с повышением уровня стабильности и уровня безопасности общества она понижается. Если в обществе искусственно поддерживается среда, такая полуагрессивная, если происходят какие-то войны, микровойны, по телевизору пугалки идут бесконечные, то, в общем, человек все время настороже, инстинкт у него востребован. Может быть, это хорошо, поэтому мы, скажем, не боимся прихода к нам людей с Востока, ну, миграции. Ну, мы видим, что во Франции, когда переселенцы устроили погромы, белое население очень боялось их обидеть. У нас же эти фокусы не проходят. В этом плане нам с нашего уровня примативности не страшны миграции с Востока.
То есть фактически это речь идет о том, что вот эта характеристика, которую вы оперируете, примативность, означает большую защищенность и приспособленность к агрессивной среде.
Да, да. Выживание в агрессивной среде, к защите своих интересов.
Так, да. Может быть, это хорошо, потому что если еще пару поколений, скажем, понаблюдаем в Европе, то там люди окажутся в итоге совсем беззащитны, если некая социальная структура возьмет и просто рухнет.
Да, да, да. Там, скорее всего, так и будет. Если они будут по-прежнему очень сильно уважать права, я думаю, что произойдет перенаселение их стран и цивилизация их, в общем-то.
Потому что мы, кстати, возглавляет. Говорили на эту тему, вот Виталий Сундаков, исследователь глобальной цивилизации, он говорил, что папуасы, которые не знают колеса, не умеют читать, писать, на самом деле гораздо более защищены и приспособлены к жизни, чем жители больших городов.
Ну, в общем,
отключение
да.
лифтов или электричества в большом городе – это катастрофа.
Инстинкты утеряны, и человек начинает теряться, и он просто погибает. Он не выживает в сложных условиях.
В какой мере человек, как создание природное или божественное, вот эта самая божественность присуща ему, вы рассматриваете в книге эту характеристику?
Ну, я исхожу из того, что человек вот сам просто так возникнуть не мог. Наверное, было какое-то внешнее вмешательство. Я не знаю, предполагаю.
Креационизм, то, что называется.
Да, много различных теорий на этот счет. Ну, вот такое сложное существо путем эволюции, уже целое течение существует. Ты же говоришь, что путем эволюции не могло вывестись. То есть, есть целая группа течений, которые критикуют Дарвина. Хотя, естественно, дарвинская теория, она работает. Ну, вот первая основа была. Непонятно. И даже если Библию посмотреть, вот посмотреть не как не религиозный источник, а как исторический источник, там довольно подробно расписан процесс селекционного выведения новой породы существ. Потому что взяли существо, сделали из него Адама, потом методом клонирования сделали Еву, они стали размножаться, потом у них пошли дети не очень качественные, значит, взяли, устроили потоп. Ну, как вот собачек выводят, когда новая порода. И хорошие отбирают качественно, но из его семьи, а всех остальных просто, ну, что с собачками делают, непородистыми. Вот. Потом снова у Ноя было потомство, опять вывелась порода, вот Содом и Гоморра поселились эти люди с отклонениями, любовь такую специфическую. Опять вызвали установку ракетную, типа град, накрыли всех.
Ну да, это, если так трактовать.
Ну, как например, можно посмотреть.
А ваша точка зрения, вот как практикующего психолога, который не один год и не с одной тысячи людей работал, если говорить отстраненно, и с точки зрения именно Свияши, да. Человек – это создание Божие? Или это неудавшийся эксперимент?
Я думаю, что человек обладает огромным потенциалом, каждый человек, но просто мы не пользуемся этим потенциалом по, ну, сотворению своей реальности. Сотворение реально руками, ну и плюс мысли. То есть, если у человека в голове мысли, страхи бесконечные, естественно, эти страхи, как бы, он творит себе среду, в которой нужно бояться. Ну, если он живет мысленно в среде, в которой много воров, преступлений, болезней, наши люди в этом, собственно, преуспевают в таких мыслях, естественно, их среда такая. Они смакуют с удовольствием, значит, где что произошло, у кого обокрали, у кого что, кто заболел, кого посадили. Это их мир, их реальность, они в нем живут, хотя рядом может быть другая реальность. То есть человек своими мыслями творит свою реальность.
Так этому нужно обучать.
Ну, у нас центр называется центр позитивной психологии. Мы помогаем людям увидеть другой мир.
Но вы больше тогда, ваша функция некая санитарная. К вам приходят люди, которые адекватно или наоборот неадекватно воспринимают ту социальную картинку, которую
навязывают. Те, кто запутались, скажем, в жизни, не могут найти инструменты, то есть они пробуют что-то изменить, но не могут. Тогда они приходят, говорят, помогите разобраться. Мы помогаем вместе понять, какие их мысли, какие скрытые убеждения, какие установки получены от общества, от среды, ну, от родителей, от церкви, создают проблемы в их жизни. Вот. Когда человек разбирается, оказывается, проблем-то не было. Была моя зацикленность на одном каком-то вопросе, и я не видел других возможностей.
Так можно ли начать создавать город солнца, то есть такое идеальное общество, начиная с детского сада, начальной и средней школы?
Ну, теоретически можно, если в этом будет некая востребованность. Ну, например, простая идея. У нас школа построена по принципу, постоянному принципу. То есть один класс идет с 1 по 10 класс, создается некая микрогруппа устойчивая, потом люди часто идут до конца дней своих, живут с этими друзьями, которые получили в школе. На Западе эта штука. Мы поощряем отношения. Вот создается некая среда, и потом отношения внутри этой группы, они сильнее законов, например. Ну, вот было, в Нальчике убили людей, потом убийца приехал в Москву, спрятался милиционер, известно. Он не родственник был, а просто знакомый, вместе в классе учились. Милиционер его скрыл, хотя знает, что идет на преступление, на нарушение карьеры. И он скрывал этого преступника, потом, естественно, их нашли.
То есть это как раз та самая примативность.
Когда... Отношения сильнее закона, отношения сильнее личной жизни, отношения сильнее карьеры и всех остальных. На Западе эти отношения рвутся на начальном этапе. Там, скажем, там в школу, начиная с 4 класса, дети разбиваются. Они ходят по разным классам, и у них нет устойчивой группы. В итоге получается, что вырастая, он уже мыслит самостоятельно, он ищет пути жизни самостоятельно, не в стайке. Собрались мы на месте, значит, отстаиваем интересы, а каждый поодиночке себя чувствует, ну, кто я такой, я маленький.
Насколько в вашей книге рассматривается взаимоотношение рационального, то есть сознательного, осознанного бытия и подсознательного? И как вы относитесь вот к теориям
подсознания?
Старика Зигмунда Фрейда, да, которого уже вроде опровергли, который считает,
ну,
несколько примитивным.
Подсознание естественно есть, просто как бы принято считать, что это нечто такое темное, пугающее, в нем нехорошее. На самом деле подсознание – это часть нашей личности, которая заботится о том, чтобы у нас не было стрессов. Ну, заботится оно более чем странными путями, иногда оно наши проблемы решает, например, через болезни. Часто вот, ну, часто есть техники достаточно проработанные уже, можно поговорить с подсознанием, спросить, зачем мне нужна эта болезнь, и выяснять, что она решает твою какую-то задачу, ты просто об этом не задумываешься. Например, у нас была женщина, которой много лет болела спина, она вышла у нас на пенсию, заболела спина. Она лечилась, каждый год ездила на курорты, на массажи, глаукование, все, что можно делать, проходила, месяца через три возобновлялась боль. Когда вышли на разговор с пацанами, спросили ее, она говорит, зачем у меня боль в спине? Она говорит, а я тебе помогаю отдыхать. Ну как отдыхать? А вспомни, ты вышла на пенсию, ты могла вообще позволить себе прилечь? Она говорит, да действительно, я там 50 лет проработала, а ведь у нас же установка жесткая, человек рожден для труда. И я ложусь на диван, и меня начинает совесть мучить. Что-то я лежу, люди работают, я лежу. Я встаю, начинаю ходить по квартире, делать нечего. Опять прилягу, опять совесть начинает мучить. Так мучилась, потом заболела спина, и все, отойдите от меня, я больная.
С точки зрения эволюционного развития, если мы употребляем это понятие, подсознательное должно сокращать свое место в нашей жизни или увеличивать? Или модифицировать?
Я думаю, что мы должны научиться использовать с ним, договариваться с ним, просить его исполнять наши функции. Сейчас уже на этот счет куча техники есть, и, скажем, есть некое убеждение, позитивная аффирмация, слышанная такое. Я люблю себя, я божественное создание, значит, я преуспеваю. Когда человек говорит это, у него внутренний критик сидит и говорит, да кто же такой, посмотри на себя, да сквозь, кстати, божественное создание, ты так, кусочек, непонятно чего. То есть внутреннего цензора нельзя пройти. А если эту же информацию наложить на музыку и закодировать ее, растянуть, ускорить, скажем, и дать человеку послушать, то информация пройдет подсознание, он его отношение к себе изменится. Сейчас такие настрои делаются, такие записи делаются. То есть напрямую информация закладывается в подсознание, но потом это хозяин сказал, что я божественное сознание, хозяин сказал, что я люблю себя, хозяин сказал, что я достоин многого. Ух ты, ну что ж, будем исполнять.
Так получается...
Человек меняется, меняется его самооценка, меняется.
А при этом роль подсознания, оно как переходит на высшую уровень в сознание?
Да, оно переходит в сознание, оно определяет наши ощущения, наши мысли, наш выбор в каждый момент времени. Оно помогает нашему рациональному уму принять решение.
Неизвестная планета.
Александр Свияж у нас в гостях. Напомню, наш адрес для ваших вопросов — это 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Если будут вопросы к Александру Свияжу, я обещаю вам передать их ему, и со временем вы получите на них ответ. А мы продолжаем обсуждать его книгу «Проект человечества. Успех или неудача». Хорошо, если человек может управлять собственным подсознанием, или, по крайней мере, может быть обучен управлять хотя бы отчасти собственным подсознанием.
Ну, скажем, не управлять, но договариваться с ним и закладывать в него, говорить, чего он хочет. Если подсознание воспринимает это как желание человека, как команду, то тогда оно начинает его исполнять.
При этом очевидно, что, скажем, люди, которые формируют и управляют средствами массовой информации...
Конечно, закладывают установки подсознания наше.
Осознанно закладывают какие-то вещи,
Пропаганда, агитация, это напрямую направлено на то, чтобы человеку заложить подсознание некие установки.
Так, получается...
И потом человек бессознательно выполняет их. То есть нужно трудиться. Ну, коммунисты очень хорошо это делали. То есть...
Коммунисты это хорошо делали. Я думаю, что капиталисты это делают не хуже.
Не хуже, да. Потому что в нашем подсознании лежит жесткий установка, которую мы...
Каким образом человек может, отдавая себе отчет в том, что он является объектом воздействия, каким образом человек может разделять свою собственную сущность и цели, которые ему навязывают извне?
Это довольно сложно, я думаю, достаточно почти невозможно это разделить. Просто в каждый момент времени, принимая решение, нужно попробовать понять, это мой личный выбор, мне это, ну как рационально под этим, мне это нужно, либо это я бессознательно это делаю, иду и голосую за того, кого мне сказали, чтобы не задумываться. Либо иду, делаю такую-то покупку. Почему? Я не задумываюсь. А если спросит самого себя, а почему я делаю именно такой выбор, то он вспомнит, что, оказывается, мне это 25 раз или 250 раз уже сказали с экрана телевизора, по радио, или в газетах, или в книгах. И я, собственно, принял для себя эту информацию и теперь ей руководствуюсь.
Религия и взаимоотношения человека на протяжении своей, скажем, продолжительной жизни. Как, по вашим наблюдениям, за последние 15-20 лет в России эти сущности общаются между собой, человек?
Ну, религия нужна в целом, я считаю, что очень полезная вещь. Особенно сейчас в нашей стране, когда у нас, скажем, нет партии, нет комсомола, некому людям заниматься то, что называлось морально-нравственное воспитание. То есть рассказывать людям, как нужно жить. Потому что на экране телевизоров, в общем-то, идет достаточно пропаганда другого образа жизни и такого, в котором люди нормально не живут. И я был в Америке, там не живут так, как мы видим на экранах телевизоров. Там наоборот, все очень чинно, благополучно и высокоморально. Вот. Поэтому кто-то должен заниматься воспитанием, и религия эту функцию выполняет, и даже капиталисты за столько лет существования не придумали ничего, кроме религии. Это плюс. А дальше возникает вопрос, какая религия в каждый момент времени нужна? Потому что каждому уровню развития, каждому уровню примативности людей соответствует своя религия. Если люди приматы, то есть они очень сильные инстинктивные проявления. Какое? Я хочу иметь эту вещь. Я пошел и забрал, потому что я сильный. Я хочу еще что-то сделать. Я иду делаю. Человеку нужно научить норму социального поведения. И религия учит этому. Она исходит из позиции, что я представляю интересы некого высшего могучего существа, а люди, живущие инстинктами, они всегда боятся некого, в стае всегда боятся вождя, высокорангового, скажем. Ну, а Бог имеет вообще ранг такой неимоверно выше любого императора, царя. Вот. Естественно, когда от имени Бога даются какие-то указания, как вести себя, то люди начинают бессознательно их исполнять. То есть религия выполняет, ну, собственно, переводит человека из животного в нормальное социальное существо. Она дает, любая религия содержит указания, как жить. В этом ее полезная функция. Ну, а там от степени развития человека нужны различные религии.
С возрастом это взаимоотношение человека и Бог изменяется, по вашим наблюдениям?
С возрастом конкретного человека?
Конкретного человека.
Ну, в молодости люди более проявлены, инстинктивное начало. Хочется денег, власти, секса, любви, повеселиться, выпить. Понятно, что там о Боге некогда думать. К концу уже человек начинает задумываться о смысле жизни, о том, правильно ли я жил, выполнил ли я свое предназначение, свою задачу. Он начинает понимать, что мир не так просто устроен, и человек не просто кусок мяса, а что-то в нем еще есть. И он ищет, начинает искать пути, но кто-то приходит к религии, потому что такой широкий, протаренный путь, на той религии, которая близка к его мировоззрению, его уровню развития, образования.
Как вы относитесь к популярным идеям о том, что стоит посещать различные удаленные, географически удаленные точки, будь то Байкал, Алтай, в Индию, на Тибет многие ездят в Мексику, на пирамиды. И современные и вполне успешные люди в поисках чего-то такого,
что-то необычное.
Ну, помогает, не помогает?
Мы ездили в мае на Тибет, у нас была экспедиция в индийский Тибет по монастырям, но это была светская поездка, учебная поездка. Что плюс? Позволяет очень хорошо отключиться от текущей реальности, от суеты, от бесконечных мыслей, проблем, переживаний. У нас некоторые люди, вернувшись, даже не могли вспомнить, на каком этаже находится их офис, очень крупные руководители. Это говорит о том, что полная остановка бега мыслей, а когда остановка бега мыслей, остановка суеты, человек может увидеть свою квартиру, свою ситуацию как бы со стороны, увидеть новые возможности, которые он в суете не видел. В этом плюс. То есть ты уезжаешь в дикое место, где, ну, оно считается как бы место силы обычно, эти места, которые вы называли. То есть там энергопотоки, то, что называется энергия ЦИ у китайцев. Вот этой энергии там больше, понятно, человек, ну, получает небольшую порцию, но если он, конечно, там не пьет с утра до вечера и ведет нормальное образ жизни, то он получает некие ощущения хорошие, у него останавливается этот словесный бег, словесная суета, и он видит, открываются новые возможности, новые видения, люди приезжают и немножко меняется их жизнь. В этом плане это полезная поездка.
Хорошо, и одна из глав вашей книги называется «В чем смысл жизни?».
Ну да, к нам нередко приходят люди, которые достигли, скажем, ну, успеха в жизни, заработали, у них есть жилье хорошее, у них есть машина, у них есть хорошая работа, стабильность. Возникает вопрос, а зачем я живу? Правильно ли я живу? Есть ли у меня предназначение какое-то высокое? Вот мы с ними начинаем разбираться. И, собственно, я на эту тему написал главу. Она вызвана тем, что люди предполагают, что у каждого есть некое специфическое высокое предназначение. Я его ищу, никак не могу найти. Из-за этого возникают все претензии, недовольство. Я, наверное, что-то неправильно живу. На самом деле, на мой взгляд, человек может иметь какую-то склонность, талант, и он может его реализовывать. А может не реализовывать, но если так получилось. А главная задача человека – это прожить жизнь позитивно, полноценно, радостно. И, скажем, когда жизнь заканчивается, он что-то мог сказать. Я прожил эту жизнь прекрасно. А чтобы это имело место, нужно понимать, где же ты успешен, в какой сфере жизни ты успешен, в какой жизни не успешен. Оценить это и приложить усилия к тем сферам жизни, где ты не успешен. Потому что мы стремимся, если у нас хорошо бизнес получается, деньги, работа, мы туда бежим, а личную жизнь закрываем, отношения закрываем, как бы туда даже не идем. Так вот, нужно приложить усилия к той сфере, в которой мы не успешны. И даже малейшие достижения в этой сфере дадут такую радость, такое удовольствие от жизни, которое не даст зарабатывания очередных денег. Собственно, идея вот в этом состоит. Посмотри, сфера здоровья, сфера отношений, сфера любви, сфера секса, сфера увлечений, сфера самореализации, сфера любви к себе, потому что многие для других живут, себя забывают, а потом конец жизни приходит, непонятно вообще, как человек прожил, все время других обслужил. Просто оцените, насколько вы удовлетворены в этой сфере. И вот в той сфере, в которой вы удовлетворены минимально, меньше всего, нужно направить свои усилия именно в эту сферу. И тогда, если подвижки будут, но если вы направите, приложите усилия, явно пойдет информация, сигналы, помощь, Вот, и вы получите какой-то плюс, то удовольствие от жизни будет очень хорошее, и вы проживете жизнь правильно.
Спасибо. У нас в гостях был Александр Свияж, писатель, практикующий психолог. Его последняя книга называется «Проект человечества. Успех или неудача». Если у вас есть мысли на этот счет, то наш адрес 125040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», или через наш сайт в интернете neplaneta.ru. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.